день. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 11 сентября, понедельник. В студии Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком. Как украинские военные сдерживают натиск РФ на труднейшем участке фронта? Репортаж из Серебрянского лесничества. Псевдовыборы на оккупированных территориях окончены. Обсудим, что произошло с моей коллегой. Украинские военные провели успешную операцию к югу от Авдеевки, в ходе которой заняли часть опытного. Об этом сообщает начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, ВСУ провели блестящую операцию и смогли закрепиться в селе. Сейчас ведутся бои в самом населенном пункте. К слову, от опытного до Донецкого аэропорта не более 2-3 километров. Заместитель министра обороны Украины Анна Малер отметила успехи украинской армии также к югу от Бахмута. По ее словам, ВСУ продвинулись в районе Клещеевки и Андреевки. По словам Малер, в течение недели ВСУ также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области. Сейчас военные закрепляются в тех районах. Какой будет тактика российской армии на Авдеевском направлении в ближайшее время? На какое направление российские генералы делают ставку и смогут ли ВСУ закрепиться на отвоеванных позициях, поговорим сегодня в эфире. Гостями эфира будут Игорь Козий, военный эксперт, Александр Сушко, политолог-международник и Валентина Левицкая, корреспондент «Донбасс Реалии». Ну а сейчас давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Украинский генштаб сообщает о частичном успехе сил обороны под Клещеевкой. Попытки российских войск прорвать оборону Украины под Орехово-Васильевкой, Курдюмовкой и той же Клещеевкой были безуспешными. Авиаудары войска РФ нанесли по Хромово, а по направлению от Бахмута к Северску – по Спорному. Западный край Донецка. Главным на этом участке является продвижение сил обороны в границе села Опытное. Попытки вытеснить ВСУ с позиции россияне предприняли возле Авдеевки, Северного и Керамика, а возле Авдеевки применяли штурмовую авиацию. Лиман, Кременная, Купинск. Продолжается битва за высоту возле Новоегоровки. По данным Deep State, россияне продолжают нести потери в живой силе, лежащей по всем посадкам. Здесь силы РФ били авиации возле Котляревки, Кисливки, Синькивки, Новоселовского, Новоегоровки и Белогоровки. На юге Донецкой области российские войска пытались наступать над Равнополем. Безуспешно. По Старомайорску била авиация. По данным Deep State, возле Новодонецкого силы обороны подбили 4 российских танка. Также генштаб говорит о новых достигнутых рубежах на Мелитопольском направлении, то есть в районе Работино.
В Авдеевке в день города, который отмечался в субботу, запустили в небо флаг Украины на шарах. И так случилось, что ветер в этот день дул на восток. Так что вскоре дончане из разных районов города наблюдали в небе над Донецком государственный флаг. Давайте посмотрим, как это было. Моя коллега Евгения Китаева побывала в Серебрянском лесу на позициях 67-й отдельной механизированной бригады. Бригада держит один из рубежей на линии Кременная-Купинск. Серебрянское лесничество – это принципиальный участок фронта и для украинских войск, и для армии России. Кто будет контролировать лес, тот сможет двигаться дальше. Давайте посмотрим, что там сейчас происходит.
Мы в Серебрянський ліс до українських військовослужбовців. Крайні кілька місяців ситуація на цьому відтинку фронту дуже гаряча.
Фіксуйте собі цей бліндаж, зараз по ньому і працюємо 155.
Знайшли систему бліндажів, особовий склад, який переміщується в тій області. Ну, скоріш за все, це КСП ворожа. Будемо працювати. Я думаю, осколочно-фугасними будемо працювати.
Осколково-фугасними?
Так. цей тип снарядів використовуєте ви?
Як правило, проти живої сили противника. Також є опція повітряного підриву. Це в залежності від місцевості. Якщо вони знаходяться, вороги, не в укритті, то йде повітряний підрив і радіусом до 100 метрів така суцільна зона ураження.
Спостерігаємо розрив.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Я ж бачу розрив.
Ще 10 метрів буде прямо в ціль.
Ось вони побіжали обратно. Хто-то їх, мабуть, напугав. Ляжуть швидко.
Нет, это миномет.
Техника на грани фантастики.
А это был первый прилет?
Да.
Да?
Поэтому надо ускоряться, пока не начались остальные.
Така точка, яка нас там називається збору і розосередження, там, грубо кажучи, по військових термінах. Сюди прибувають з різних підрозділів бійці, збираються, і машина броньована, гусенична, зазвичай сюди виїжджає на цю локацію. Відбувається погрузка особового складу. Просто іншого шляху довести людей на позиції, там зараз лісі не існує. Дороги під постійним обстрілом, дороги дуже важкі, максимально близько. Тому що люди далі спішаться, а їм ще 1,5-2 кілометри потрібно буде це все нести на собі.
14.
15.
Да, 15 карандашів.
20 замикаєш.
Шнурок. Залазь, удобно сідайте.
Кого потеряли, ми не винуваті.
Тут люди виконують неможливі, нереальні завдання насправді. І люди, які не штурмовики, які не є там фізично якимись там атлетами, тобто звичайні люди. В нас є вікові категорії 50+, навіть, і вони це виконують. Ну, це просто обов'язок такий і робота така. Робота піхоти така.
До ходу готовий. Плюс 15 карандашів.
Українські військові отримали координати і готують до роботи мобільну реактивну систему залпового вогню. Бійці називають її «Відьмак».
Да.
Дуже ефективно. Дуже ефективно. Якби таких побільше, то це було б дуже прекрасно і дуже хорошо. Це дуже допомагає військам і піхоті, і всім.
Ну, я так розумію, що її основна зручність – це мобільність.
Мобільність, так. Да. Дуже швидко, дуже мобільно. Приїжджаємо, розвертаємося, відстрілялися і втекли.
На оккупированных территориях Украины завершились инициированные Кремлем псевдовыборы в так называемые местные органы власти. Само так называемое голосование длилось почти 2 недели и закончилось вчера в 3 часа дня в оккупированной части Донецкой области и в 4 во всех остальных захваченных регионах. Оно прошло одновременно с выборами в России. И хоть украинские власти, Евросоюз и НАТО заявили, что не признают результатов фейковых выборов, Москва продолжает попытки взять под свой полный контроль жизнь на захваченных украинских землях, не доверяя даже местным коллаборантам. За ходом псевдокампании следила моя коллега Валентина Левицкая. Она в студии. Валентина, добрый день.
Добрый день.
На прошлой неделе ты говорила о том, что людей буквально под дулами автоматов заставляли идти на это голосование. Думаю, что это как-то повлияло на результаты выборов.
Ну, на самом деле, это так называемая избирательная кампания. Это постановочное шоу от начала и до конца с заранее известными и победителями, и заранее нарисованным результатом голосов. Потому что оккупантам была поставлена такая задача из Кремля, и они полностью бросили все силы на то, чтобы ее выполнить, потому что и у местных коллаборантов, и у тех, кто из России приехал, это вопрос выживания буквально в этой власти и у будущего, потому что Путин сказал взять полностью оккупированные земли Украины под контроль России. Как они это делали? Во-первых, вспомни, как обычно считают голоса после нормальных выборов, после выборов там в разных странах, в Украине в том числе, это ведь не один день. Это неделя, это две. А здесь оккупанты продемонстрировали просто неслыханную скорость. Вчера закрылись участки в 3-4 часа дня, а сегодня ночью или ранним утром они уже объявили полностью все 100% результатов. Вот. И более того, они заявили о неслыханно высокой явке. Например, самая низкая – это в оккупированной Херсонской области 64,5%, а в оккупированной Донецкой – 76%. Это огромный результат, но даже если вынести за скобки, что сами эти выборы не настоящие, незаконные и фейковые, то даже физические оккупанты не могли бы обеспечить такую, посчитать такой процент явки, потому что они не знают, сколько избирателей реально проживают сейчас на оккупированных территориях. Из-за войны очень многие люди уехали, а перепись населения никто не проводил. То есть даже с этой стороны вот эти вот цифры нарисованные, они абсолютно неправдоподобны. Но зато россияне мастера делать всякие шоу, особенно телевизионные, которые потом показывают по всем своим телеканалам. И для этого они даже привезли каких-то людей из стран Африки, Латинской Америки. Было даже несколько человек из Германии, которых они назвали иностранными наблюдателями. И эти наблюдатели увидели то, что им надо было увидеть, либо же не увидели. А потом они ходили по всем федеральным каналам, по всем местным оккупационным каналам и рассказывали о том, что не видели никаких нарушений, на людей никто не давил, и вообще все прошло абсолютно демократично и соответствовало международным нормам. Это было особенно...
То есть нужные люди сказали нужные слова, текст прописан.
Совершенно, да. И я говорю, то есть голосование под дулом автоматов, на пеньках, на капотах машин, на базарах, на каких-то лавочках, это все, оказывается, соответствует нормам права и никаких нарушений. Неудивительно, что во время открытия так называемых фейковых участков, ты помнишь, да, что было так называемое досрочное голосование, оно длилось от 10 до 12 дней, и потом 8, 9, 10, так называемые 3 основных дня голосования. Так вот, на момент открытия так называемых участков в 8 утра уже была нарисована явка избирателей 26% в Луганской области и до 53%, это максимально в Херсонской оккупированной. Это как раз то, что они нарисовали за счет вот этого дополнительного времени, за счет вот этих вот походов к людям по домам, за то, что, там, под подъездами голосования и так далее. Центр национального сопротивления раз на днях публиковал такую информацию, что, что их агенты рассказывали, как завозят бюджетников из России, и которые под выбором граждан с оккупированных украинских территориях, ходят по участкам и то ли делают вид, что голосуют, то ли голосуют, ну, в общем, создают красивую картинку. Но, судя по тем записям в соцсетях, тем комментариям, которые я видела под вот такими пафосными картинками от власти оккупационной, люди пишут, что они во все это не верят, вплоть до того, что пропагандисты нас, видимо, считают баранами, поскольку вот такое вот постят.
Хорошо, но под таким давлением, возможно, были какие-то варианты, да, или люди поделились, да, опытом избежать этих выборов как-то на оккупированных территориях? Было возможно?
Люди, кто-то скрывался, кто-то уже протестовал прямо на участках, приходили, портили бюллетени, причем не просто портили, там ставя, например, две галочки, или там порвать, а прямо даже вот писали, да, Донецк – это Украина, или мы чекаем у нас ЗСУ. Тоже были такие вот фотографии, которые постили в пабликах. И была одна даже такая фотография, где, видимо, женщина, которая симпатизирует оккупантам, она писала, да как же ж так, какой непорядок, как это вообще допустили. Вот. Но были достаточно смешные моменты в этой псевдокампании, несмотря на то, что в целом это ужасная вещь, и это давление на украинских граждан на оккупированных территориях, но были и такие вот свои смешные вещи. Например, вдруг по соцсетям пошли гулять фотографии якобы предвыборного бигборда так называемого херсонского губернатора Владимира Сальда, где он обещает бороться с сатанизмом и гомосексуализмом. Естественно, эта фотография вызвала огромный резонанс. Потом вскоре журналисты уже разобрались, что это фейк, но, тем не менее, эту тему подхватили даже российские СМИ. Я видела вполне такие большие, серьезные статьи на тему «А что, ведь это тоже важно, какой он молодец».
Какие темы вот там, я думаю, включаются в список предвыборных обещаний? Еще до начала выборов, да, только избирательная кампания как только начиналась, а украинские политологи говорили о том, что, скорее всего, результаты выборов уже нарисовали, да, не только явку, но и результаты. Есть результаты, да, того, кто же побеждает в оккупированных территориях, по мнению, да, тех, кто голосовал?
Вот где-то месяц назад мы общались с правозащитником Павлом Лисянским, и он мне так и сказал, что у него есть информация от прямо с неподконтрольных территорий, где политтехнологи, уже там приехавшие из России, ходили по ресторанам, хвастались, и вот определенные люди услышали и передали украинцам сюда вот на неоккупированные земли, и политтехнологи говорили, что стоит такая задача обеспечить победу президентской и путинской партии «Единая Россия» с результатом 75-80%. И вот на это были брошены все силы. Сегодня утром оккупанты уже объявили результаты этих постановочных выборов. И что получилось? У них все нарисовали как надо. Больше всего нарисовали в Донецкой области, в Запорожской, 83%, даже больше. В Донецкой чуть больше 78%, в Луганской 74,6% и в Херсонской почти 75%.
То есть все как нужно.
Все предсказуемо.
По плану.
Да, но я напомню, что эти выборы, они проходили, псевдовыборы, они проходили по так называемым закрытым партийным спискам. То есть населению показывали только первую пятерку людей. А что вот дальше было, вот тут же самое интересное, потому что в эти длинные списки напихали граждан Российской Федерации, причем тех, которые никогда не жили на оккупированных территориях, не имели к ним никакого отношения. И таких людей очень много в разных политических силах по-разному. В «Единой России» ожидаемо больше всего. О чем это говорит? Это говорит о том, что Кремль хочет постепенно заменить даже местных коллаборантов на оккупированной территории своими ставленниками, то есть полностью контролируемыми, предсказуемыми людьми. Например, аналитики Института стратегических исследований проанализировали списки вот этих вот так называемых кандидатов и обнаружили, что из 1500 кандидатов 657, то есть 43% вот этих вот так называемых кандидатов из России. О чем мы можем говорить?
О том, что все-таки коллаборантам не доверяют, что нужны свои ставленники. Хорошо, а что поменяется после этих псевдовыборов, да, и для Украины, и для России, и для жителей оккупированных частей Украины?
А вот тут уже, конечно, для людей на оккупированных территориях, по моему мнению, может стать только хуже, потому что будет закручивание гаек. потому что, возможно, мобилизация, и об этом уже вовсю говорят и политологи, и правозащитники, что вот эти вот псевдовыборы – это такой отличный повод для оккупантов сверить документы у мужчин и взять на карандаш тех, кто пригоден воевать. То есть мы будем наблюдать за этой ситуацией. Вот этот момент может быть. А для самих коллаборантов у них сейчас начнется период чистки. Потому что кто показал недостаточное рвение перед Кремлем, выполняя поставленный результат, тех однозначно уберут.
Ничего хорошего ожидать не стоит. Спасибо огромное. Валентина Левицкая, моя коллега, анализировала результаты псевдовыборов, которые проходили на оккупированных территориях. Ну а мы идем дальше. Я напомню, что все, кто хочет присоединиться к эфиру и высказать свое мнение, пишите нам и звоните в эфир, звонки в эфир по номеру телефона 0800-300-403. Сообщение принимается в Viber и Telegram. Я напомню, телефон – это +38 095 151 95 05. Кроме эфира, в любое время рассказывайте, что происходит в ваших городах, присылайте фотографии и видео. Интересные темы обсудим в эфире. Украинские военные провели успешную операцию к югу от Авдеевки, в ходе которой заняли часть Опытного. Об этом сообщает начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, ВСУ провели блестящую операцию и смогли закрепиться в селе. Сейчас ведутся бои в самом населенном пункте. К слову, от Опытного до Донецкого аэропорта не больше 2-3 километров. Дальнейшие перспективы на этом и других участках фронта мы обсудим с военным экспертом. Игорь Кази с нами на связи. Игорь, добрый вечер.
Здравствуйте.
Опытная была в оккупации с ноября 22 года. Сегодня же украинская армия частично заняла это село. Как вы оцениваете шансы ВСУ в этом населенном пункте закрепиться?
Ну, вы знаете, однозначно будут закрепляться вооруженные силы Украины, потому что нужно ожидать подхода определенного рода резервов и от Российской Федерации. И ясно, что эти вопросы должны контролироваться, в первую очередь разведкой, во вторую очередь, будем говорить, на основании этих всех решений приниматься, на основании всех данных приниматься соответствующие решения и продолжать уничтожение врага дальше. Но вы поймите правильно, основная задача, если мы хотим дальше развивать, успешно развивать, это вопрос ресурсов. Ресурсы сегодня играют все. Сегодня без достаточных для вооруженных сил ресурсов, я имею в виду в технике вооружения, в первую очередь будет тратиться самый ценный ресурс. Самый ценный ресурс у нас сегодня – это люди. Поэтому решение этого вопроса находится только в плоскости своевременного и достаточной поставки вооружения и техники для вооруженных сил Украины. Тогда это наступление не просто, знаете, должно будет остановиться и закрепиться, а может и развиваться успешно дальше. Выйдем на Донецкий аэропорт и там рукой подать до самого Донецка.
Ну а с тем ресурсом, который сейчас есть у ВСУ, ВСУ на этом направлении, как вы считаете, какие шансы?
Ну, этот вопрос я не могу комментировать только по одной причине, потому что вопросы ресурсов – это не вопросы публичного обсуждения, к сожалению, или к счастью, тут сложно сказать. Шансы есть, мы видим хорошо на карте, что продвижение довольно-таки успешно. Однако, еще раз говорю, для уверенности всегда нужно понимать, что без значительного усиление вооруженных сил техникой и вооружением, резервами, которые имеются в распоряжении, сказать, что это наступление будет до конца успешным или оно становится, вынуждено будет где-то закрепляться, довольно-таки сложно.
Опытный – это, в принципе, довольно сложный участок фронта, и еще там в 2014-2015 году, да, это старый участок фронта. Есть ли смысл там идти вперед, или это делается только для того, чтобы сковывать часть сил РФ?
Вы знаете, вопрос движения, продвижения вперед или сковывания – это вопрос, который находится на рассмотрении только исключительно одного органа, который называется Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Вопрос, будем говорить, насколько это успешно будет, продвижение, мы с вами уже обсудили. Это вопрос ресурсов. Поэтому оба эти вопроса, они находятся в тесной взаимосвязи. решение по дальнейшему продвижению, как решение по достаточному или недостаточному ресурсу, перейдет ли это направление в направлении основного удара, или это направление будет, так сказать, вспомогательным направлением, это решает исключительно Верховное Главнокомандование вместе с главкомом Вооруженных сил Украины.
Но все-таки задам вопрос. Смотрите, 3 километра, да, менее 3 километров остается от Опытного до Донецка. И многие украинские СМИ пишут о том, что вот смотрите, до Донецка рукой подать, но рукой подать это в мирное время. А если говорить о военном времени, мы можем оценивать, сколько понадобится времени, нужно ли сейчас двигаться в направлении Донецкого аэропорта и Донецка?
Вы знаете, я, наверное, скажу мысль, которая, знаете, кому-то не понравится, кому-то очень понравится, но это моя чисто субъективная мысль. Самое ценное, что у нас есть, это люди. Мы их должны беречь любой ценой. Как мы их будем беречь? Мы их можем беречь только за счет того, что будем увеличивать количество вооружений и техники для этих людей, которое было способствовать продвижению этих людей вперед и освобождению остальных городов Донецкой области.
Как вы считаете, какое сейчас направление на фронте есть приоритетным для российского командования? Потому как есть информация о том, что там российские войска перебрасывают свои подразделения с Лимана-Купинского направления на Запорожское. Это отвлекающий маневр? Или же действительно Запорожье сейчас у них есть приоритетным?
Нет, вы знаете, я вам скажу так, то, что я еще в 2014 году говорил, то, что основное для России – это Крым. И это надо понять. В Крыму, на крымском направлении будет делаться все возможное и невозможное. Да, Россия пробует отвлекающими ударами, соответствующими операциями на Харьковском, других направлениях, пробовать, так сказать, забрать часть вооруженных сил Украины, вывести их на себя для того, чтобы удержать Крым в своем распоряжении. Однако это понимается не только мною, как экспертам это понимается, будем говорить, и генеральным штабом, как основным планирующим органом, и Ставка Верховного Главнокомандования, и Рада национальной безопасности и обороны. Поэтому как будет дальше развиваться в этом вопросе действия, я думаю, то, что час покажет. Очень хорошо по этому вопросу было сказано начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Поэтому здесь, по-моему, сомнений не должно быть, то, что мы будем освобождать и дальше украинские земли до конца этого года, независимо от периода года, независимо от погоды, независимо от обстоятельств, которые, ну, скажем так, природного характера. Что касается, что нам для этого необходимо, я уже говорил. Основное – это на сегодняшний день вооружение и техники. Мы про это слышим. Мы слышим про попытку начать совместное вооружение, выпуск боевых машин пехоты. И это позитивный момент. Мы слышим про выпуск и установку определенных, так сказать, надание определенных возможностей нашим ракетам, которые используют совсем для другого, то есть, будем говорить, противокорабельные ракеты сейчас рассматриваются как перспективная модель для чего-то более серьезного, более потужного. Однако, на жаль, производственные мощности сегодня кабинет министров разных причин не может обеспечить. Поэтому держава Украина должна обращаться к западным партнерам и ищет оружие, будем говорить, возможности выпуска оружия за пределами Украины и покупки, приобретения в том числе.
Если переходить к теме вооружения, то западная пресса пишет о том, что есть прогресс в вопросе АТАКАМС. Financial Times, со ссылкой на свои источники, говорит о том, что сейчас Байден склонен к согласию, да, и об этих ракетах речь идет уже больше года. В принципе, всем понятно, что это вопрос дальности, да, но в то же время сможет ли Украина использовать их таким образом, чтобы там Россия не могла их сбивать, потому что у нас уже есть там наявный ресурс, например, Storm Shadow или Taurus, и Россия их может сбивать. А если в Украине появится баллистика, то российским ПВО с ней будет справляться сложнее, и возможность будет ли справляться в принципе?
Понимаете, возможности российской армии по уничтожению именно этого типа ракет я вам не скажу. Я думаю, что это понятно всем, потому что этого типа ракеты пока не использовались на территории Украины. И сказать, насколько ПВО будет способно или не способно уничтожить эти ракеты, это сложно сегодня сказать. Вместе с тем можно четко понять, что вооруженные силы Украины имеют уже опыт и понимание, как работает ПВО Российской Федерации. Соответственно, мы четко понимаем, чем должны быть оснащены те или иные ракеты, что они имеют, что они должны иметь и как они должны использоваться. Я думаю, что это и ляжет в основу использования этих систем. Однако я хотел бы сказать, что эти ракеты нам нужны не столько для того, чтобы их сбивали российское ПВО, сколько для того, чтобы поражать те цели, которые находятся в глубине. В первую очередь уничтожать логистические пути, которые обеспечивают снабжение российских войск на территории Украины. Вот это основная сегодня задача.
А мы можем говорить, какие именно это объекты и где они находятся?
Это те же самые склады, это те же самые мосты, это те же самые, будем говорить, штабы крупные оперативно-стратегического назначения, может быть, оперативного назначения, которые выдвинуты вперед, так называемые передовые командные пункты. Это может быть серьезные артиллерийские системы, которые наносят удар по мирным гражданам. То есть перечень объектов, который может быть использован, он каждый раз анализируется Генеральным штабом для принятия решения на использование.
А как вы считаете, что сдерживает США от того, чтобы предоставить Украине АТАКАМС?
Скорее всего, не только США, но и другие страны Запада, я бы сказал, Европы, сдерживают прежде всего это надуманный страх перед Российской Федерацией. То есть, понимаете, две вещи – коррупция в середине системы и страх, они рождают вот те самые условия, в которых появляется опасение о передаче того или иного вида вооружения.
Ну, я не могу не спросить вас о том, что Киев пережил массированную атаку за ночь в воскресенье, атаковали чисто шахедами, без ракет. Как вам кажется, это уже начало вот этой энергетического террора? Или же, ну, если говорить о прошлом годе, да, или же, возможно, объекты изменились? Если вспомнить, то в прошлый раз били по энергоструктурам, то, возможно, этот раз есть какие-то другие цели, как вы считаете?
Нет, я считаю, что это та же самая планомерная, плановые мероприятия, которые проводят ракетные войска и артиллерия, да, в которые проводят другие средства, как повитренные силы, да, или у них называются военно-космические силы Российской Федерации против объектов и граждан Украины. То есть тут нового ничего нету. Все зависит от количества боеприпасов, от направления сосредоточения основных усилий, которые рассматриваются Российской Федерацией, и от желания, будем говорить, нанести максимальный урон тому или иному объекту. Энергетические объекты, они находятся в этом перечне, с самого начала. Поэтому нового тут мы ничего совершенно не увидим, если узнаем то, что Российская Федерация в очередной раз направит шахеды или какие-нибудь ракеты в сторону этих объектов.
Если сравнивать ресурсы Украины в прошлом году и в этом, то силы противовоздушной обороны работают намного лучше, да, есть другие техники, другие ресурсы, и либо же вы считаете, что Россия подготовилась лучше по сравнению с прошлым годом, и ситуация будет повторяться, и украинцы снова будут сидеть там с дефицитом электроэнергии?
Ну, я бы не хотел бы говорить про дефицит электроэнергии. Я думаю, что кабинет министров в состоянии решить хотя бы этот вопрос. Да? Я не беру вопрос создания мощностей для выпуска оборонной продукции. Скорее всего, то, что мы уже, в принципе, не просто готовы, мы уже знаем, куда будут бить, как будут бить. Соответственно, с этого и происходит планирование использования средств противовоздушной обороны.
То есть, по сути, поэтому тактика прошлого года в этом году России сработать не должна?
Она, знаете, как вам сказать, я не могу сказать, что она и в прошлом году сработала на 100%. Почему? Потому что если бы она сработала, извините, электроэнергии сейчас бы не было. Мы с вами видим, Дане нанесли урон. Дане нанесли очень большой урон. Однако мы видим то, что благодаря, опять же, такому ресурсу, как люди, именно нашим украинским людям, все это было преодолено, все эти вопросы, будем говорить, были решены, в большинстве граждане Украины остались с электрикой и имели электрику. Да, были отключения света, к этому надо было готовиться с началом войны. Однако, думаю, что все ошибки прошлого года учтены и военным, и политическим командованием. И думаю, что, скорее всего, уже эти вопросы будут решаться совместно с очень высоким уровнем взаимодействия между военными и политическими лидерами.
Прежде чем задать следующий вопрос, я предлагаю посмотреть работу зенитной установки «Гепард» во время одного из последних обстрелов. Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что они делают ставки на гепарды сейчас в борьбе с дронами. А как вы оцениваете готовность? Действительно ли Украина может бороться, да, с таким количеством этих дронов, которые запускаются со стороны России? Или, возможно же, будут какие-то ограничения? Или здесь уже подготовились по полной?
Ну, мы с вами уже обговаривали этот вопрос. Это вопрос ресурсов, техники вооружения. То есть насколько сегодня нам хватает или не хватает вооружения, сегодня может ответить только начальник генерального штаба вместе с главкомом вооруженных сил. Ясно, что эта информация не является публичной, но в то же время мы с вами можем судить, например, насколько эффективно отбиваются определенные атаки на столицу Украины. Или насколько эффективно Российская Федерация использует свои, будем говорить, средства нападения против городов, таких как Черновцы или, я не знаю, других областных центров. То есть мы с вами видим действия российской вооруженных сил именно на том участке, который находится в непосредственной близости с районами соприкосновения вооруженных сил Украины, вооруженных сил Российской Федерации. Да, это Запорожская область, это та же Днепропетровская область, Харьковская область. Вместе с тем мы уже видим, что меньше наносится ударов в глубину объекта. Это тоже говорит, скорее всего, о нехватке определенных ресурсов Российской Федерации. Ну, можно сказать только одно, то, что мы должны и дальше продолжать санкции, серьезно продолжать санкции, и особенно серьезно наказывать те компании, которые пробуют в обход введения санкций сотрудничать с Российской Федерацией. Мы знаем, что такие вещи происходят и такие вещи бывают, да? Ну, по крайней мере, вы знаете, что в сети уже не один раз демонстрировалось это вопрос, связанный с одной французской компанией, которая поставляла чипы для Российской Федерации. Слава богу, это вовремя выявили. И то же самое происходило с, будем говорить, ну, даже использованием определенных космической связи для использования наших дронов в Черном море. Ну, вот все эти факты совместно, понимаете, когда все эти мероприятия будут совместно проводиться, очень четко, слаженно и своевременно, то успех наступления, он неминуче приведет к конечному результату, выходу на государственные границы Украины.
Ну, а это если все будет слажено, как вы сказали. Еще одну тему, которую хочу сегодня с вами обсудить, это возвращение Украиной вышек Бойко. Сейчас давайте посмотрим фрагмент, который нам предоставил ГУР.
таємниці весь час, тому що якби ворог зрозумів, що ми наскільки зухвало до нього підходимо, він би якось протидіяв нам так чи інакше, тому що це шлюпок по морді, так сказати, для противника. Ми не могли використовувати великий десантний катер, тому що він міг бути виявлений. І незважаючи на хвилі, ми на резиновому катері пішли на цю саму вишку.
Врешті катер з бійцями дістається до місця призначення. Море почало штормити, і невеликому гумовому катеру дуже складно пришвартуватися. Після того, як це нарешті вдається зробити, спецпризначенці починають обережно обстежувати платформу.
Одною з таких проблем, з якою ми стикнулися, ми її очікували, в принципі, але не думали, що це станеться. Це була ворожий літак Су, який прямував в напрямку Зміїного і пролітав помимо нас.
3-4 хвилини після прольоту сушки був нанесений бомбовий удар по острову Зміїний. Тобто ми побачили дуже яскраву вспишку зі сторони острову. Тобто її було помітно навіть на такій дистанції, на якій знаходились ми від острова.
Під час одного з бойових виходів російському винищувачу Су-30 усе ж вдається вистежити наших бійців на катерах посеред відкритого моря. Зав'язується бій. Врешті російський літак вдається вразити із ПЗРК.
Пане президент!
Для України операція з повернення бурових платформ у Чорному морі мала стратегічне значення. Як наслідок, сьогодні Росія втратила можливість використовувати так звані вишки Бойка у військових цілях. Позбавлена розвідувального обладнання на цих вишках, Росія позбавляється і можливості повноцінно контролювати акваторію Чорного моря. Це робить Україну набагато кроків ближчою до повернення Криму. Точніше, набагато морських миль.
Как следует из предыдущей информации, эти вышки Россия использовала с военной целью. В частности, размещала там радиолокационные системы. Что дает Украине возвращение этих вышек под свой контроль?
Ну, вы сами ответили на этот вопрос. Это в первую очередь то, что радиолокационные системы были сняты с этих вышек. Однако, знаете, меня волнует не столько вопрос возвращения вышек Бойко. Слава богу, что мы уничтожили оборудование, которое разведывательное стояло на них, сколько возвращения непосредственно самого Бойко. Вот. И мне кажется, то, что этот вопрос не нужно откладывать в долгий ящик. Все, будем говорить, в принципе, люди, которые установили там эти вышки, понимаете, я думаю, что они тем или иным образом причетны до того момента, который связан с тем, что Российская Федерация захотела их контролировать. Поэтому это, знаете, вопрос не столько стратегический с точки зрения государства, сколько стратегический с точки зрения проведения военной операции.
Если говорить о том, что вышки Бойко перешли под контроль Украины, и Россия использовала их для военных целей, то теперь получается инициатива за Украиной.
Знаете, я не совсем понимаю слово «инициатива». В любом случае, то, что инициатива всегда должна развиваться таким образом, чтобы все меньше находилось территории Украины под российской оккупацией.
Спасибо огромное. Игорь Козей, военный эксперт, был с нами на связи, говорили о ситуации на фронтах. Идем дальше. МИД Румынии вызвал военного поверенного в делах в России после обнаружения на территории страны новых фрагментов беспилотника, подобного до тех, которые используются российскими военными. Министерство выразило российскому дипломату протест на фоне нарушения воздушного пространства Румынии и призвало прекратить атаку на украинское гражданское население и инфраструктуру, в том числе воздушную угрозу для, потому что это составляет еще и воздушную угрозу для румынских местных жителей. О том, будут ли приняты более серьезные меры за нарушение России воздушного пространства, мы поговорим с Александром Сушко, политологом-международником. Он с нами на связи. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как считаете, на сегодняшнем этапе далее вот формального выговора, назовем его так, будут ли еще от Румынии какие-то действительно там заметные шаги?
Ну, если мы ожидаем, что Румыния вступит в войну с Россией, то нет, не вступит. Нет, понимаете, все-таки мы должны быть реалистами и понимать, что как бы желание не ввязываться напрямую в полномасштабную войну будет перевешивать желание наказать Россию за этот инцидент. Все-таки это по меркам военного времени это достаточно мелкий инцидент. И в мире есть масса примеров, когда такие подобные и даже более серьезные инциденты ни к чему особо серьезному не приводили. Но, тем не менее, это уже серьезный, это факт, который будет зафиксирован и который определенным образом уже пересекает некую линию, показывает, что все-таки страны НАТО не могут полностью чувствовать себя в безопасности. И это важный фактор.
Прежде чем задать следующий вопрос, давайте напомним зрителям о том, что это за инцидент, когда он произошел, вот, и как Румыния с самого начала отрицала то, что действительно на их территорию упали обломки беспилотника России. Сейчас мы видим на экране такое зарево. И с самого начала говорили о том, что румынская сторона отрицала, что действительно обломки упали и на их территорию. Однако 9 числа, 9 сентября, свое мнение изменило и таки признало, и действительно нашли обломки российских беспилотников. И у меня к вам следующий вопрос. А как вы считаете, почему страны Альянса, да, НАТО, так категорически... Ну, скажем так, не хотят, не будем говорить слово «бояться», да, не хотят принимать касательно России более весомые меры?
Ну, потому что вступать в войну никому не хочется, понимаете? То есть это еще не тот случай, который может перевесить в пользу прямого вступления в военные действия. Это, знаете... Ну, можно массу примеров приводить из истории, когда даже более серьезные военные инциденты и потери не приводили к аж таким немедленным последствиям для страны-агрессора. Поэтому и здесь я не ожидаю ничего, кроме дипломатических сожалений.
Случай не тот, но таких случаев, если посчитать, то за этих полтора года полномасштабной войны, ну, можно насчитать, ну, 4-5 точно, если вспомнить там, когда три российских самолета влетели в воздушное пространство Польши, потом была Дания, потом можно говорить о том, что Финляндия, да, и прочие страны, которые тоже фиксировали у себя то ли самолеты, то ли беспилотники. И получается, что до сих пор, да, российские летательные аппараты безнаказанно нарушают воздушные пространства других стран.
Да, безусловно. И опять же вопрос сопоставимости и готовности этих стран к эскалации. Россия демонстрирует, что она не особо заботится о самочувствии стран-соседей, но все-таки страх перед войной пока что перевешивает. И вряд ли мы можем рассчитывать, что будут предприняты меры прямой военной реакции на подобные инциденты.
В своем заявлении президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что он сообщил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу о фрагментах беспилотника, найденного на территории страны. Тот, в свою очередь, заявил, что, цитирую, приветствует решение США направить больше самолетов F-16 для защиты воздушного пространства НАТО. Что такие заявления означают для Украины?
Ну, вот это шаг, который говорит о том, что страны НАТО будут уделять внимание усилению своей обороноспособности. И мы тут тоже заинтересованы, потому что это речь идет именно о тех точках базирования, где может происходить обучение украинских военнослужащих, там, где мы можем проходить соответствующие тренинги, связанные с освоением новой техники, в том числе и тех же самолетов F-16, о которых сейчас идет речь. Поэтому это, безусловно, шаг в правильном направлении, и он послужит, возможно, и наращиванию военно-технического сотрудничества с использованием инфраструктуры Румынии. Ну, в любом случае, увеличение военного присутствия стран НАТО в Черноморском регионе – это чрезвычайно важно, потому что мы видим, что Россия претендует на то, чтобы сделать Черное море своим внутренним озером и чувствовать себя вольготно. Да, Украина это как-то им не дает сделать, но нам нужна поддержка стран НАТО, поскольку к Черному морю выходит территория аж трех стран-членов НАТО, Турции, Румынии и Болгарии. А это не всегда чувствуется, знаете, когда Россия захватывает торговые корабли у турецких берегов, там производит обыски, досмотры. Я думаю, что страны НАТО должны научиться на это реагировать более серьезно.
А если говорить, рассматривать заявление Столтенберга про F-16 не только как обучение, да, для украинских военных и прочее, а как то, что если Румыния будет иметь их в наличии, то они могут ими сбивать БПЛА российские, которые будут залетать на их территорию. В принципе, насколько велика вероятность того, что румыны будут действительно их использовать?
Ну, все зависит от развития ситуации. Я не думаю, пока что нет данных о том, что Россия будет пытаться запускать эти шахеды поглубже в территорию Румынии. Пока что речь шла о сбитых беспилотников непосредственно у границы с Украиной. В данной ситуации не задействовалось никакие средства ПВО с румынской стороны. Но если же будут заходы глубже в румынскую территорию, то тогда и реакция, вероятно, будет более серьезной. Но вообще-то, кстати, шахеды – это достаточно дешевое оружие, чтобы гоняться за ним на F-16. Есть более дешевые эффективные средства. Я так надеюсь, что у румынских вооруженных средств они тоже есть.
Я правильно понимаю, то есть даже если F-16 попадет на территорию Румынии, то, по сути, они будут просто стоять там, скажем, мертвым грузом, и Украина наличие их на границе никоим образом не ощутит?
Нет. Я думаю, что пора ставить вопрос о патрулировании акватории Черного моря, потому что Россия не стесняется использовать свою авиацию над всеми международными водами Черного моря. Почему другие страны стесняются? Ну, некоторые нет. Мы слышали о патрулировании, скажем, британскими ВВС некоторых торговых судов. Но в данной ситуации, безусловно, те страны, которые непосредственно находятся на Черноморском побережье, они могли бы действовать более активно. И я думаю, что вот эти F-16, они как раз, базируясь на румынских аэродромах, вполне могут выполнять более активную функцию НАТО над Черным морем и на территориях, прилегающих к Черному морю, в частности, в районе устья Дуная, там, где мы видим сейчас максимально интенсивную эскалацию дроновых атак с российской стороны.
Ну и давайте с вами подсуммируем, да, то, что сейчас происходит. Получается, что Россия безнаказанно залетает в воздушное пространство граничащих с Украиной стран, но, тем не менее, даже страны-члены НАТО боятся, или, скажем так, выжидают, и никаких, кроме предупреждений, более действий не предпринимают. И так будет продолжаться, получается, до тех пор, пока Россия не сделает более серьезные нарушения.
Идет война нервов, и Тут еще, я думаю, что в этих странах тоже идут дискуссии по поводу того, какая реакция более адекватна. Я думаю, что мы будем видеть продолжение этих дискуссий и некие результаты. В первую очередь в плане усиления присутствия и авиации военной, и противовоздушной обороны наземного базирования этих стран. То есть я не думаю, что у нас тут есть только два варианта, черный и белый. Тут есть очень много промежуточных вариантов реагирования.
То есть, по сути, каких-то конкретных действий пока нет. Спасибо вам огромное, Александр Сушко, политолог, международник, был с нами на связи, говорили о том, как Россия безнаказанно залетает в пространство стран, которые граничат с Украиной. И мы идем дальше. Военный с позывным «Молот» и 79-я бригада служит на протезе, а некоторые его сослуживцы об этом даже не догадываются. Хотя «Молот» ходит на штурмы, он прошел Бахмут и Солидар. Такого военного встретил мой коллега Тарас Левченко.
Це я їздив додому, це мені дочка зробила. Я їй дозволяю малювати, клеїти. Це для мене такий талісманчик. Ну, мені передню частину ноги відірвало, залишилася п'ятка. І осколки побили ноги. Це простий протез, тому що якщо мені робити гарний протез, то ж кажу, треба робити ампутацію, а я поки не хочу. Інвалідність я собі не роблю. Поки що. Треба буде, зроблю. Воно, у мене нога не відросте. З документами все добре.
2014 рік. Чому ви вирішили захищати Україну зі зброєю в руках?
Прийшла повістка брату і мені. До нас вторгся ворог, і я розумів, що треба захищати країну. 79-та окрема аеромобільна бригада. З ним двох були. В одному БТРі, в одному екіпажі, в одному відділенні. Рік закінчився, і я пішов на контракт.
Ну, оцей мобілізаційний рік мається.
Так. З нашої бригади наша рота заходила перша в Донецький аеропорт. Ми насипали з усього, що було і не було. Арта наша працювала добре вже під керівництвом нашого комбата Майка. Ну, зараз він командуючий десантно-штурмових військ. І багато потім таких штурмів було, що вони заходили. Бувало таке, що вони якось через вентиляційні шахти навіть залазили на другий, на третій поверх.
Було це усвідомлення вже тоді, що йде війна Росії проти України?
З першого дня служби я розумів, що Росія проти України. Чужі люди прийшли, захватили територію, там з Криму можна почати. Цього достатньо, щоб їх нищити і виганяти. Росія на той час говорила, що їх там нет. А по факту, звідки ж тоді ми брали документи там підрозділів Збройних сил Росії, рядових, офіцерський склад, коли вже орки віджали аеропорт взимку. Був період такий, що ми стояли під Кримом на Чангарі. Якщо повернути час назад, я б тоді нажав би кнопочку і підірвав би підхід цей.
Підхід мається на увазі на материкову Україну, так?
Так. Воно було все заміновано, там дуже багато було тротили якраз тоді, коли я був на позиції старший. Чому взагалі я звільнився? Коли почалася така, як сказати, холодна війна, коли вже забороняли працювати. Ми сиділи в посадці під Донецьким аеропортом. Я візуально бачив, як ворог виставляє позиції там з СПГ, який будеш по нам прилітати. І нам кажуть, не можна стріляти. І потім друзі з сусідніх позицій по ним прилітає, вони гинуть. А нам кажуть, не можна. Мене вже трошечки почало це паяти.
Що вас змусило піти працювати в патрульну поліцію?
Я розумів, що мені треба якась дисциплінована структура. І плюс там, де є зброя.
Отже, ви жили в Миколаєві, працювали там в патрульній поліції. І на момент повномасштабного вторгнення ви теж опинилися в Миколаєві. Які були ваші найперші дії тоді?
Організували такий маленький загін. І їздили працювати. Виконували від головного управління розвідки напряму задачі. Був такий один момент, коли ми зробили таку засідку круту. Три групи РПГ і їде на зустріч нам БТР. Хлопці зверху собі сидять, курять там, розуміють, що тут нема нікого, а ми там старий якийсь кирпичний завод, там ми заховалися за нього і думали, зараз понасипемо, хорошо, сядемо машинки, уїдемо. Поворачуємо голову метрів, можливо, 700-800, виїжджає колона техніки. Машин 20, 30, 40, не знаю, багато. І ця колона бачить, що ми з мухами, вони нас злякались. Нас було 10 чоловік, вони нас злякались, почали розвертатися, заїжджати в поля, в посадки. Була така задача – штурм Херсонської області. Ми як зведений загін.
На сьогодні та всі новості, які ми успіваємо з вами обсудити і поділитися. Це була радіо «Донбас Реалії». Слухайте нас по будням в прямому ефірі на Вільному радіо і смотрите наші випуски на YouTube-каналі і вкладка «Донбас». В студії для вас працювала Анастасія Среда. Услышимся з вами завтра ровно в это же время.